Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова и напоминаю, что в гостях у нас Зураб Чевчевадзе, советник директора православной гимназии святителя Василия Великого. И июль 2018 года – это время, связанное с столетием трагических событий, расстрела царской семьи. И вообще ведь не только мы говорим о роде Романовых, но и о тех людях, которые остались им верны и пострадали вместе с ними. Это, безусловно, это Елизавета Федоровна Романова, великая княгиня, и ее инокиня Варвара, и доктор Боткин, и имена, здесь множество можно, да, людей упомянуть, которые добровольно приняли вот эту мученическую смерть. И, вы знаете, я думаю, что, Зураб Михайлович, есть смысл напомнить нашим слушателям и самим тоже, да, перечислить имена тех людей, которые были рядом вместе с Романовыми. Может быть, вам родители тогда еще, когда вы жили в эмиграции, рассказывали о тех, кто остался верен царской семье?
Ну, конечно, вот это даже в каком-то смысле тоже показывало, что все-таки не весь народ оказался предателем. То есть, что эти люди, они, это причем удивительно, что там вы можете проследить все, там вам и аристократы, там вам и совершенно как разночинцы и простолюдины. Понимаете, там, так сказать, все сословия России были представлены. Но, и тем не менее, и это как бы вот символизировало то, что все-таки не вся Россия пошла предательским путем. И они для нас такие же все жертвенные мученики, которые то же самое все сделали. Они сделали это ради Христа, ради Государя и ради нас, нашего будущего возрождения христианского. Понимаете?
Да, ну, опять же, здесь такой сложный момент, ведь равнодушие, о котором мы говорили, с одной стороны, а с другой стороны, вот эта вот горячая поддержка и верность людей, которые вместе с Елизаветой Федоровной оказались в шахте в Алапаевске, да, вместе с царской семьей в Ипатьевском доме, ведь, ну, это современники, они одни и те же люди. Почему так получается, что в одном случае вот мы говорим о верности, о подвиге верности, да, и веры, а в другом случае о таком равнодушии? Чем это определяется? Почему вот из одного, условно говоря, да, человеческого замеса получается настолько... Мы настолько получаемся разные?
Ну, в общем, это естественное состояние. Общее всегда есть все. То есть и равнодушные, и горячие, да, и холодные, и теплохладные. Мы имеем, так сказать, вопрос только, что преобладает. Понимаете, если бы преобладало бы неравнодушие, то, несомненно, никто бы не дал бы убить государя. Несомненно. Но общество дожило до того момента, когда оно само выродилось вот в такие пропорции, где равнодушие превалировало над всем остальным. Это же правда, об этом предупреждали наши, так сказать, люди на протяжении всего XIX века, по мере того, что русский народ отходил от Христа. Ну, на всем протяжении XIX века говорили об этом. И в начале XX века говорили, просто говорили. Видя именно вот этот момент, но при этом были люди, которые все-таки приближались к церкви, находили в церкви единственное. Но это, к сожалению, было сугубое меньшинство. Уже к моменту самых главных событий, начала мировой войны и потом революции.
Я думаю, что если бы не вот это состояние теплохладности, то не было бы вот этой чудовищной трагедии гражданской войны. Конечно. Когда тоже ведь сложно сейчас представить себе, как люди могли вот так друг в друга стрелять еще и с такой жестокостью, причем, да, и белые, и красные, все. Но когда начинаешь искать ответы на вопрос, почему так, да, как мы до этого состояния дошли, пожалуй, что потому, что действительно была вот эта вот теплохладность. И те уроки, которые мы из истории, к сожалению, не извлекаем, а надо бы, да, они, в общем, свидетельствуют о том, что потом это оборачивается еще большими катастрофами, да.
Ну, конечно, вот это вот, все вот это, так сказать, вот такая тихая, незаметная греховность, да, которая все накапливается, 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 она выливается уже в предел свой, так сказать, свою степень уже самую-самую высокую. Это гражданская война, это сугубый грех. Братоубийство, это цареубийство, за ним сразу братоубийство.
Зураб Михайлович, а вы упомянули следователя Соколова, который действительно в эмиграцию вывез все результаты своего следствия, которое он проводил в подвале Ипатьевского дома, вообще вокруг там, да, я так понимаю, он очень много материалов собрал, и все, что смог, это вывез в эмиграцию. Что по результатам его расследования было известно вам, людям, которые жили в Европе, которые имели доступ к тем публикациям, сделанным по результатам расследования?
Ну, там такая, сложилась такая единая точка зрения по поводу, так сказать, выводы Соколова как бы подталкивали к этому. И все считали, что, значит, царская семья была расстреляна в Ипатьевском доме, потом вывезена была в это самое урочище, на Ганину яму, и там, значит, несколько суток, в общем, они пытались уничтожить все тела, потому что боялись, поскольку наступали белые, и действительно через неделю туда вошли белые части, и, значит, боялись, чтобы у них не было такого знамени в их руках в виде мощей или, в общем, тел убитой царской семьи.
И а то есть они понимали, что это могло поднять целую,
конечно,
волну?
Ну да, но это на самом деле было так, потому что на самом деле белое движение, как известно, было оно не выбросило монархического лозунга. И, кстати говоря, есть свидетельство, что кто-то из таких крупных большевиков сказал, что если бы белое движение выбросило бы монархический лозунг, то мы бы и 3 дня не продержались, якобы. Но поэтому я думаю, что они понимали, большевики, что им, конечно, нельзя никак дать возможность белым иметь в своем распоряжении останки убитых. Потому что действительно тогда бы это могло бы, конечно, логически толкнуть их на то, чтобы выбросить монархический лозунг, и потом действительно иметь вот это знамя перед собой. Потому что все-таки пусть этим, как называется, то, что мы называем равнодушие и так далее, но все-таки где-то глубоко в душе русский мужик оставался монархическим, так сказать, с монархическими чувствами. И поэтому это все могло бы, конечно, проявить такую сыгротрешающую роль. И поэтому, в эмиграции считал, что они пытались, и они, в конце концов, их уничтожили. Значит, все эти останки с тем, что там выписывалось огромное количество этой какой-то кислоты серной, и не огромное тоже количество бензина и так далее. Поэтому это сжигалось, рубилось и, значит, растворялось в кислоте. Вот такое было общее мнение. Поэтому, когда случилось, вот эти, так сказать, останки были найдены под Екатеринбургом уже в постперестроечное время, то это вызвало определенный скепсис в эмиграции. Ну, сейчас, как вы знаете, идет новое следствие уже с участием церкви, с утверждением патриаршей комиссии по останкам. Так что сейчас, значит, мы ждем окончательных результатов. Но в эмиграции это было вот такое твердое убеждение, что сам Соколов, это, так сказать, он недолго прожил в эмиграции, он довольно скоро скончался там, но он успел там выступать на собраниях и так далее, и потом главным образом издал свою книгу, поэтому...
В храме Иова Многострадального в Брюсселе есть капсула, ну, правда, она не, что называется, не в открытом доступе, она в основании храма где-то там, да, лежит, капсула с частицами земли и останков того, что сумел Соколов собрать в подвале Ипатьевского дома.
Ну да, они пропитаны таким салом, человеческим салом, вот так Это, ну, так, такова, так сказать, вот, ну, легенда вот, захоронения вот там в основе, это в фундаменте этого храма, этой капсулы.
Меня, конечно, поразила история, что насколько трепетно тогда еще, в 36-м году, по-моему, был построен этот храм, насколько трепетно отнеслись к этой капсуле, как действительно великой святыне, хотя о прославлении царской семьи еще тогда и речи не шло. И храм ведь назвали во имя Иова Многострадального, который был... Ну, император Николай считал его своим небесным покровителем еще задолго до того, как он фактически повторил его путь.
Он родился в день, когда церковь чтит память Иова Многострадального, государя родился, и поэтому он, для него всегда это было тоже таким ощущением, что это какой-то символ в этом заключен. Поэтому он чтил действительно Иова Многострадального. А там в этом Брюссельском храме еще я там был. Я видел там еще шинель государя, значит, находилась в алтаре, и Евангелие, которое государыня подарила сыну на День ангелов, значит, на День святителя Алексея 2 июня. То есть мальчику оставалось жить всего полтора месяца. А, и там надпись, где она ему желает долгой жизни и здоровья. Это невероятно...
Хотя наверняка при этом предчувствует, что может случиться. Есть,
да,
такое,
конечно,
ощущение.
Ну, она просто пожелала своему мальчику. Вот, это невероятно тяжело читать было мне, я помню, когда...
В этом же храме, сейчас вспомнила, там висит удивительная икона, написанная еще до прославления царской семьи и новомучеников и исповедников церкви русской, то есть тех людей, которые пострадали за веру и за Христа в 20 веке. Там висит икона всех святых в земле российской просиявших, где есть и те, кто прославлен, и те, кто еще не прославлен. Те, кто не прославлен, они стоят без нимбов, но они как бы ожидают, что ли, своей очереди. И вот это тоже я увидела и поразилась, подумала, ну насколько же действительно глубоким было и осознание того, что происходило в начале 20 века в России, вот уже потом тогда в эмиграции, да, насколько все время, видимо, крутилась эта тема и переосмыслялась, и люди не боялись возвращаться к этим трагическим событиям, пытаться их, ну, как-то осознать, еще раз продумать, пропустить через себя. Мы сегодня зачастую этого боимся. Мы как-то, ну, может быть, настолько суровая у нас сейчас жизнь, хотя не в пример, конечно, тому, что было тогда в эмиграции, с чем им там пришлось столкнуться. Но нам сегодня нередко хочется, ну, как-то вот это вынести за скобки. Давайте мы не, вот давайте не будем сейчас этим снова грузиться, давайте не выносите мне мозг. Можно я подумаю лучше? Вот мне после работы хочется расслабиться и так далее. И по-человечески это тоже вполне понятно. Но ведь надо что-то делать с этой исторической памятью.
Да, я думаю, вот, во-первых, по поводу этой иконы, которая в Брюссельском храме, может быть, она была написана после 81-го года, потому что... 81-го...
Вот я не помню точно, кстати,
говоря. Потому что зарубежная церковь в 81-м году прославила, за почти 20 лет до нашей церкви. Так что это очень может быть. Но, конечно, память – это невероятно важно иметь память, потому что память – это и напоминание, с одной стороны, и, с другой стороны, она и в будущее обращена. Знаете, вот почему нам нужно сохранять историческую память.
А какая связь, скажите, между тем, что память, она, это напоминание о событиях прошлого, и тем, что она обращена в будущее? Как вы это понимаете? Что это?
Понимаете, как вот, что, когда мы говорим, что без прошлого нет будущего, да, вот я имею в виду этот аспект. Потому что когда мы не выкидываем из головы. Вот, например, как помните, что говорили большевики с самого начала? Они говорили, что как бы давайте договоримся, что история нашей страны начинается с 17-го года. То есть такое нарочитое предание забвению, всякому забвению, всю историю дореволюционную, поскольку она, это считалось историей закабаления тружеников.
Рабочих и крестьян.
Да, рабочих и крестьян и так далее. Вот поэтому надо тут закрыть глаза и строить, значит, светлое будущее. И неуспех вот этого, так сказать, этой затеи именно заключается в том, что вот это случилось, это забвение. И вот и без прошлого не состоялось никакого будущего. Понимаете, вот я в каком смысле имею в виду, что будущее, оно определяется тем, что мы имеем эту историческую память, ее храним.
Мне бы, конечно, хотелось очень расспросить вас еще о ваших детских воспоминаниях, связанных с темой царской семьи, потому что раз вам с детства было много известно из того, что не знали здесь, в СССР, вот, наверняка были какие-то вещи, которые вас особенно поразили, например. Особенно, ну, как-то, может быть, вот вы говорили об этих ранах, да, которые остались внутри вас. Что особенно вот так поранило и, ну, зацепило, как мы сегодня говорим?
Нет, ну вообще все, что связано с жизнью царской семьи, это их любовь друг к другу.
Любовь, да.
Это поразительная семья, поразительная семья. Отношения родителей друг к другу, их детям, и детей друг к другу, их родителям. Это поразительное, понимаете, это такая, это просто они, на хронике даже, когда вы смотрите, вы видите какую-то ангелоподобность в этих детях. В девочках.
Может быть, кстати, из-за этого и с трудом верится. Знаете, мы же сегодня 21 век, век скепсиса. А кажется, может быть, это просто красивая картинка и позирование такое перед камерой. Вот. Хотя на самом деле дневники как раз подтверждают, ну, вот, то, именно, что было именно так.
Когда мы читаем их письма, вот да, когда мы читаем их письма, мы понимаем, что это та внешняя красота, она внешняя, но она соответствует внутренней. И поэтому тут не, сомнения все рассеиваются, и мы понимаем, что мы имеем дело с удивительной семьей. И для, это на самом деле для всех огромный пример, особенно сегодня, когда семья вообще не сводится, просто нивелируется роль значения семьи. На Западе она уже просто как бы уже расплывчата. Но и у нас те же тенденции просматриваются. И поэтому такой образ поставить в центр воспитательного процесса для детей наших, это просто, ну, может сыграть огромную позитивную роль.
Мне тут пришлось столкнуться с мнением коллег, работающих в журналистике, но совершенно в другой сфере, которые убежденно и последовательно отстаивали мысль, что, ну, неужели вы не понимаете, что формат семьи себя уже изжил? Вот. Причем действительно абсолютно серьезно они об этом говорят.
Беда, это беда. Это беда на самом деле. Потому что это один из столпов вообще этой православной нравственности. Да? Семья – это великая ценность. И она разбивается сейчас. Но у нас еще все-таки это еще кое-как, мы еще держимся. Это вот на Западе там совсем плохо с этим.
А может быть, известны вам примеры, когда в эмиграции старались родители воспитывать своих детей по примеру, как это делалось в царской семье?
Да, несомненно, действительно. Это ну, какая-то такая, так сказать, идеальная модель была. Но вообще, надо сказать, что воспитание в эмиграции детей имело исключительное значение для родителей. Они действительно много времени уделяли детям и вопросам воспитания, потому что они понимали, что есть риск утраты вообще национальной идентичности.
Да.
Понимаете, потому что это в условиях вот, чужбины, это очень легко было бы, так сказать. Поэтому был запрет категорически говорить на каком-либо языке в доме, кроме как на русском.
А да, как же вы...
Нет, но все равно французский язык или английский, смотря где, в какой стране рассеяния находились семьи, это невольно приходило, потому что общение с детьми, там, и школа и прочее. Но русский надо дома говорить только по-русски. И дома, да, и потом все ходили в церковь обязательно. То есть, ну, без православия жизнь не строилась. Даже в тех семьях, на удивление, которые до эмиграции были не очень, так сказать, воцерковлены. Ну, так сказать, не слишком усердные, не были слишком усердными богомольцами. А вот на условиях эмиграции они, значит, церковь объединяла, церковь кормила, церковь наставляла, церковь утешала и играла большую роль.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на Радио Вера сегодня Зураб Чевчевадзе, советник директора православной гимназии святителя Василия Великого. Зураб Михайлович, вы знаете, наверное, что сейчас очень много людей, либо задумывающихся, либо уже принимающих участие в крестных ходах. Они по всей России сейчас идут, и большинство из них в сторону Екатеринбурга. Там 17 июля будет большое богослужение, и как-то все эти крестные ходы, они сольются. Вот. Что вы думаете об этой идее? Может быть, вы сами даже принимали участие в таком крестном ходе?
Да, вот я хочу сейчас на каком-то этапе подключиться к этому как раз самому длинному крестному ходу, который уже, как мне сказали, приближается к Удмуртии. Это уже предуралье, поэтому вот я... Ну, вообще у меня есть опыт хождения по крестным ходам, это замечательная традиция, замечательная и очень славно возрождающаяся сейчас, между прочим, на Руси.
А поделитесь опытом, почему это славная традиция, вы считаете?
Потому что, понимаете, какой, что здесь происходит? Вот вы идете по, там, не знаю, ну, по-разному, ну, скажем, в среднем там 5-6 километров в день проходят крестные ходы, они идут... Маршрут выставляется так, что они проходят мимо тех деревень, где либо заброшенные храмы, которые нуждаются в заботе и так далее, и там служатся молебны этим проходящим крестным ходом, или там, тем деревням, где всем известно, что там, в общем, верующей семьи ни одной нет. И вот так вот, когда мы, я часто ходил иринарховым крестным ходом, это в Ярославской епархии, недалеко от Ростова Великого, от мощей преподобного Иринарха к его родине, где он родился. Это в общей сложности 53 километра, по-моему. Вот так мы за несколько дней мы проходили. Значит, и вот мы наблюдали, что, скажем, вот мы проходили мимо этой деревни, заброшенная церковь, что, значит, там креста нет на ней, купол, значит, а уже через 3 года, смотришь, и... Крест поставили, хотя она еще не восстановлена, кажется, но что-то... Ну вот, и потом проходили по какой-нибудь мимо деревни, действительно, там заколочены окна, эти самые, ну, какие-то зеваки выходят, мужики курят, и, просто для них это зрелище, проход нашего креста, просто простое зрелище. А вот спустя 5-6 лет смотришь, они там... выставляют столы, какие-то огурчики для того, чтобы людям просто перекусить.
Да, те же проходы. Самые, да?
И подходит по благословению к батюшке, просит кто-то там покропить дом и так далее. Понимаете, вот это поразительная вещь, что это очень живое как бы прохождение благодати Божией по вот, городам и весям России, когда-то, недавно, отошедшие от веры, а сейчас возвращающиеся к ней.
А вы думаете, что крестные ходы, которые сейчас организованы в память о царственных страстотерпцев, что они тоже могут что-то изменить в нашем отношении?
Я думаю, что да. Что вот я уверен, что это вот эти места, по которым они проходят, поскольку они там читают акафисты царской семьи, они молятся царской семье. И это тоже своего рода как бы... рассказ нашим людям, которые далеки еще пока от церкви, но те, которые встречают эти крестные ходы невольно, вот, это напоминание им о подвиге государя, о его семье, о его жертве, которую он принес.
А вы бы в какое место из этих памятных хотели бы попасть в таком крестном ходе?
Я хотел бы, конечно, попасть самое важное, я в любом случае очень хочу пройти от храма Славы, то есть храма на Крови там, в Екатеринбурге, до этой самой Ганиной ямы. Вот это тот самый ужасный отрезок, сказать, пути, который уже царская семья прошла уже мертвыми, понимаете? Вот этот участок. Я думаю, что этот крестный ход, он вольется, и он тоже пройдет по этому... Ну, может быть, мне удастся и попасть на тот крестный ход, который идет сейчас и приближается вот к Удмуртии.
Вы знаете, мне что сейчас стало интересно, а есть ли на пути таких крестных ходов, например, название улиц или городов, которые заключают в себе имена революционеров, то есть людей, руками которых или соратники которых, да, вот, собственно, были вот такими палачами, исполнявшими этот приказ или, может быть, даже его отдававшими.
Как ни странно, больше всего таких названий я обнаружил в самом Екатеринбурге, впрочем. То есть несметное количество. Впрочем, наш Петербург тоже не отстает.
И Москва тоже, собственно.
Да, и в Москве немало, да. И, ну, вообще я не понимаю, почему вот это такое доброе начало, которое было положено где-то вот в самом начале 90-х годов.
В 90-е, да, было дело.
Вдруг оно потом обернулось тем, что решили, значит, не надо, да. Ну, понимаете, ну как можно убить террористов? В общем, это же террористы, на самом деле, да, все эти, которые назвали там Каляев, все эти самые, да, Войковы. Да. Ну как можно народу давать образец для подражания образ террориста? Давайте Басаева сделаем, там, поставим памятник ему. Ну, как это можно?
Я не знаю, как это возможно. Когда говорят о том, что там, вот эти идеи с переименованиями и так далее, и как предлагают некий компромиссный вариант, что, может быть, ну, давайте, там, пройдет какое-то время, может быть, там, для кого-то это будет очень больно, ну, и так далее. И вот, может быть, то, что до сих пор не дана оценка событиям столетней давности и мешает нам какую-то выработать единую позицию, хотя, я не знаю, возможно ли это единая позиция.
Несомненно, да. Потому что это очень важно. Вещь. Вот это должно быть, или, во всяком случае, хотя бы написать, что вот улица Войкова, да, написать, там, или метро Войковская, написать. Войков и написать, кто он был реально. Не надо чернить специально. Ну, просто написать реально, кем он был. Ну, это тоже вызовет массовый протест, кажется. А зачем вы рассказываете про то, что он там же якобы он там кого-то убивал? А убивал же.
Да, сложная эта тема, конечно, бесконечно сложная. И я не знаю, ведь, видите, в церковных кругах тоже нет однозначного отношения к теме переименований или, там, допустим, теме там, отношения к тому, что мавзолей у нас до сих пор является гробницей, в подлинном смысле этого слова.
Дело в том, что, да, я знаю, вот была позиция у святейшего патриарха Алексия, он говорил, что просто, что нужно избегать всяких поводов для противостояния. Вот, понимаете, такая была позиция. Но это было потому, что он пережил 93-й год, вот это противостояние в Москве. И это, в общем, начало Второй гражданской войны. Эти события были, слава богу, что я уверен, что мы защитились от этого, от этой опасности молитвой колено преклоненных, кстати говоря, перед Владимирской иконой Божьей Матери, которую вывезли из Третьяковки и доставили в Елоховский собор. Потому что так благословил патриарх Алексий, и власти пошли навстречу и передали эту икону на сутки. Но на самом деле мы действительно были перед лицом вот угрозы новой гражданской войны, и, может быть, поэтому я думаю, что святейший патриарх Алексий подумал, что, может быть, лучше оставить этот вопрос без дальнейшего рассмотрения, чтобы не спровоцировать новый виток противостояния. Ну, в общем, теперь-то уже, по-моему, время вполне настало.
Но и вместе с тем все равно очень горячие разгораются споры, когда поднимаются эти темы. И я вот слушаю вас сейчас и думаю, а где же все-таки золотая середина между тем, чтобы называть вещи своими именами, и тем, чтобы избегать вот таких открытых конфронтаций и поводов, не давать поводов для разжигания таких вот бунтарских настроений, которые могут привести действительно к кровопролитию. Ведь, ну, не дай бог, но про русский бунт нам все уже наши классики рассказали.
Да, и мы вдоль хлебнули в своей истории.
А договариваться друг с другом мы до сих пор так и не научились. И как здесь быть, я вот, например, не знаю.
Да, но видите как, все тоже, опять-таки, да, мы говорим о том, что православная жизнь, православие возрождается в России, но можем ли мы сказать, что преобладающая часть нашего населения стало православным. Ведь нет, пока что нет. То, что уже есть, это чудо Божье. Это уже чудо. Этого не должно было быть после 70 лет богоборчества.
Это скорее одно из доказательств бытия Бога, которых, по идее, быть не да, может, да, доказательство. Но,
чудо,
тем не менее,
да,
это действительно,
да,
чудо, да.
Но для того, чтобы вот не было бы той опасности, о которой вы сейчас тоже сказали, я думаю, что для этого нужно, чтобы хотя бы, может быть, ну, больше трети населения стало бы воцерковленным, не просто декларирующим себе свою православность, а по-настоящему живущим в лоне церкви, с церковью. Вот, и тогда, я думаю, что этот вопрос был бы решен автоматически, без всякого риска для какого-то бунтарства или для какого-то противостояния.
Не знаю, возможно ли это. Все-таки вера – это дело добровольное. Понятно, что никакая статистика здесь неуместна. Что вот, знаете, нам еще надо в храмы привести столько-то людей, а пойдемте, значит, всех за руку приведем.
Ну, конечно, да. Но мы можем констатировать, что уже столько-то или еще не столько-то. Это мы можем констатировать. И мне думается, что когда, если скажем, то есть, если что значит больше трети населения воцерковлено? Что значит? Это значит, что из 10 человек, да, так сказать, вот 3 человека или там 3,5, да, человека, они глубоко верующие люди, живут с церковью. Они, несомненно, повлияют, в 3,5 человека повлияют на остальных 6,5, понимаете, тем, что они покажут добрый пример, и они, их процесс воцерковления будет ускоряться. Вот что это значит, когда больше... Значит, они будут совестливее, эти люди, да? Они будут честнее, эти люди будут, если они по-настоящему воцерковлены. И, конечно, они, понимаете, стали бы маяками такими. И поэтому вот о чем идет речь, когда я говорю о том, что хотя бы треть, это уже было бы... И они бы сказали, эти 3 человека, надо переименовать, надо это. И остальные 7 бы послушались и не стали бунтовать. А вот так, когда один, это маловато, понимаете?
А как вы думаете, если мы говорим о царской семье, как о царственных страстотерпцах, мы привыкли к святым обращаться с молитвой. О чем есть смысл просить святых царственных страстотерпцев в этом случае?
Об упрочении семьи. Да, это чем они славные особенно.
Пример жизни, да, значит, действительно.
Об упрочении семьи, чтобы не было нестроения в семье, чтобы, да, а потом о России. О России, за которую они жизнь свою положили. О России просить, чтобы их молитвами Господь бы даровал бы России путь традиционного своего развития. Не нужно нам никого копировать. У нас совершенно нормально. Почему-то России все время запрещается быть самой собой. Знаете, скажем, вот японский, все говорят, что вот Япония, у нее свой путь, и она как-то по-особому спрогрессировала вот в течение там 20 века, да, после войны, это вот это японское чудо и так далее. Но и никто не отрицает, что да, это японское чудо, именно японский путь, они нашли свой путь и вот добились таких выдающихся результатов. России запрещается, так сказать, иметь свой путь. Всегда надо, говорить, зачем выдумывать что-то, когда уже все это придумано и осуществлено на Западе. Но на Западе это действительно осуществлено, там действительно, да. Но параллельно с этим мы видим, что на Западе происходит. Даже Александр Исаевич Солженицын писал в свое время, что когда железный занавес поднимется, то есть это его была мечта о том, чтобы этот, значит, тоталитаризм пал бы наконец, да? Но, говорит, но надо быть очень осторожным, потому что занавес этот поднимется, и оттуда с запада потечет навозная жижа, как он говорил. Вот, понимаете, не нужно нам никаких этих самых навязанных чужих путей. Идти, вот просить об этом надо царственных страстотерпцев, помолиться, чтобы Россия шла своим путем, чтобы наша жизнь основывалась бы на доброй православной семье, как ячейки действительно общества всего, малая семья, да, малая семья и большая семья, весь народ. Вот, вот о чем можно просить царственных сатерцев.
Спасибо вам за этот разговор. Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня был Зураб Чевчевадзе, советник директора православной гимназии, святителем Василия Великого. Мы говорили, поскольку июль 2018 года напоминает нам о событиях, трагических событиях, которым уже 100 лет вот исполняется, расстрел царской семьи, этому сегодня был посвящен наш разговор. Спасибо, на свидание.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».